Андрей Шотперт. Красавчик. И аз воздам. Глава первая. Событие первое. Поляки, с русскими не ходите в схватку. Сожрем в Литве, а высрем в Камчатку. Денис Васильевич Давыдов. Александр I, в отличие от Батяньки, мелким прыщом не был. Даже можно сказать, что прыщом был крупным. Зря на Екатерину вторую бочку катят. Сколько бы ни было у нее любовников, а сын и наследник родила от мужа. Достаточно сравнить портреты Петра III и Павла I. Одна рожа. Отец и сын. И если потом добавить Александра I к этим портретам и Константина, то семейное сходство вообще прям бросается в глаза. Особенно нос у всех четверых. А если к плеяде этих товарищей присовокупить Карла Фридриха Гальштейн-Гатторпского, основатель династии, с его носом, то и понятно станет, почему династия императоров на русском престоле называется Гальштейн-Гатторп-Романовской. Все дело в носе. Именно из-за носа Петр I отдал в жены безземельному, нищему, выгнанному из своих земель галштинскому принцу в жены свою старшую любимую дочь Анну. Иначе ни черта не понятно. Где Петр I, где носатый Карл Фридрих Гальштейн-Гатторпский? Приживался родоначальник династии сначала при шведском дворе, а потом при русском, и все метил на престол. А и получил бы даже. Это герцогство Гатторпское чуть больше по территории, чем деревенька у графа фон Витгенштейна. И целых 300 подданных. Только что герцогством называется. В Швеции губу раскатывал даже на королевство, но не срослось. Тогда в России через жену думал к власти пробиться, а тут Меншиков с Петром II. Алексашка конкурентов выслал назад в Галштинию. Но это ладно, дело в физиономии. Посмотрел бы в качественное зеркало и понял, что с такой рожей нельзя в монархии. Их же на рублях печатают. Возьмет через некоторое время нумизмат рубль или крону с такой рожей и плюнет на нее. И обвалинок. Может, если начистить ему рожу, то краш станет? Нет. Как уродцем был, так и остался. Наглядный пример с константиновским рублем. Помрет через 25 лет Александр, ну или в Сибирь монахом сбежит, не суть. Пусть все же помрет, не так обидно. Так вот, помрет, и госсовет, и лучшие люди поскачут в Польшу Константина на царство звать. И рубли пробные с собой повезут. Положено так. Посмотрит пьяный вечно Константин на константиновский рубль и отречется от престола. Поймет, хоть и пьяный в дрободан, что нельзя в массы нести такие рубли. Позор на века. Не станет ждать, пока нумизматы на его мерзкую рожу плюнут. Сам плюнет. Александр был высоким, немного полноватым молодым человечком с фамильным носом и бакенбардами на круглом начинающем лысеть лице. Лысеет голова? Хрен там, у этого лысело лицо. Залысина на низком, позаимствованном у неандертальца лбу поднималась к темени, а очередной Кутайсов оставшиеся волосы закрутил в кудри и постарался залысину закудрить. Так себе получилось. Но новый Кутайсов не остановился, он взял и в кудри завил еще и огромные бакенбарды. Пушкин потому и не любил Александра, что завидовал его бакенбардам, сам не мог такие вырастить. А Александр смог, прям капли, должно быть, какие немецкие использовал для ращения волос на щеках. Втирали их ему в щечки кругленькие. Огромные вскудрявленные бакенбарды занимали большую часть лица. И среди этих бакенбардов нос торчал семейный. Нет, вот у графа Витгенштейна тоже нос, греческий такой. Но это же довольно красиво и породисто. А у немелкого прыща Александр нос длинный и пимпочкой курносиной одновременно. Ужас ужасный. Рост император новый, на этот момент еще не коронованный, взял не от Петра. Там Екатерина I все подпортила. Она Петру до подмышки не доходила, ну и Анна выросла маленькая, и галштинец мелким был, а потому рост Петра III всего 1,70 м, а Екатерины II, судя по исследованию скелета, всего 157 см. В кого было Павлу расти? Павел I тоже, судя по скелету, был ростом 165 см. Но Екатерина II понимала, что император должен быть высоким и красивым, и потому выписала из Немеччины великаншу и красавицу Марию Федоровну в жены Павлу. От нее и пошла стать последующих Романовых. Николай, стоящий сейчас рядом с Александром, вырастет вообще с Витгенштейна ростом 190 сантиметров. Ну, третий ребенок в семье, витаминов больше доставалось. Маман больше яблок покупали, деньжата завелись. И нос уже нормальный, просто длинный, не загнут вверх. А все яблоки. Вырос Александр на 1,80 м, плюс еще высокие каблуки и французских туфель. На полголовы, а то и на всю голову возвышалась над свитой, что сейчас разглядывал в упор Петра Христиановича. Александру недавно исполнилось 24 года. Пацан! Романтичный пацан с завиральными идеями, которыми будут крутить амбиции плохие советчики. Стоящему по левую руку Николаю, которому предстоит разогнать декабристов, 5 годков. Еще левее стоит вдовствующая теперь императрица Мария Федоровна. Она ростом почти со старшего сына. В огромном пышном платье стоит Италия, корсетом затянута так, что Гурченко бы от зависти всплакнула. И как Екатерина II нашла ее среди сотен немецких принцесс, эту красавицу гренадерского роста? Да просто. Отец Екатерины был комендантом в Штеттинском замке. Там же родилась и Мария Федоровна. После батеньки Екатерины комендантом Штеттинского замка стал батянька, на то время еще Софии Доротеи Августы Луизы Вюртембергской. Принц Фридрих Евгений Вюртембергский. Такая же нищета. Константина нет. Он с лейб-гвардии его императорского высочества Константина Павловича полком, бывшим лейб-гвардии Измайловским полком, убыл на лето в Москву. Готовится к торжественной коронации старшего брата. Глаза у Александра еще интересные, они голубые. Ну, в России не редкость, так в нем нет русской крови почти. Ничего, у немцев тоже бывают. Арийцы же, белокурые бестии. У императора они не просто голубые, они как бы светятся этим голубым светом, может, радужка чуть пошире, но притягивают глаза к себе взор. По правую руку от него стоит жена. Женили императора очень молодым и очень давно на Луизе Марии Августе, дочери баденского маркграфа Карла Людвига, принявшей в православии имя Елизавета Алексеевна. Год назад у них умерла годовалая дочка. И отдалились уже супруги друг от друга. Наверное, слишком ранний брак тому виной. 16 лет был наследнику и не готов был к семейной жизни. Брехт оценивающе поглядел на императрицу. Красивая, не отнять. Тоже такое белокурое и голубоглазое чудо. Фея? Так и хотелось спросить. Чего тебе еще надо, хороняка? Хороняка — это тот, кто испугался и решил схорониться вместо решительных действий. Императрица красотою лепа, червлена губами, бровьми союзна. А Нарышкина кто? Вон, чернявый пухлик торчит из-за спины. Хрень полная. Только что полячка с выкаченным почти из платья большими титьками. Что за любовь к полякам? Ничего. Скоро от любви к полякам и полячкам собирался отучить Александр граф Витгенштейн. Ага, а у самого жена полячка? Ну, повезло. А еще у него настоящая полячка. Блондинка, и красивая, и голубоглазая, и высокая, а не эта пухленькая шалава чернявая. «Граф, вы вовремя!» На языке Наполеона и Франсуаза Саган улыбнулся ему Александр. Событие второе. «Джон, почему тебя называют малышом?» «На что это ты намекаешь? У меня все пропорционально». Прием продолжался, гости перетекали от одной группки к другой, перемывали косточки присутствующим и отсутствующим. Ругали и хвалили Наполеона и Георга III, который пару месяцев назад прибрал к рукам Ирландию и на радостях стал безумцем. Брехт, сидя в своем поместье, этих новостей интересных не знал и, услышав, проходя мимо одной из группок, в которой находилась и вдовствующая императрица Мария Федоровна, решил присоединиться и узнать новости двухмесячной давности. Новости рассказывал, можно сказать, его друг и наставник Бенниксон Леонтий Леонтьевич. К нему Петр Христианович обратился. «Извините, ваше императорское величество, но в захолустье своем отстал от жизни совсем. Нельзя ли мне узнать у рассказчика подробности этих событий? Господин барон, не прольете свет истины на мою заплесневелую от пребывания в деревне голову?» Мария Федоровна милостиво кивнула одному из руководителей убийства своего мужа. Понятно, что она точно знала, что случилось в спальне у Павла. Об этом говорит то, что все следующие годы она будет мстить убийцам. Всех до единого сошлют в деревне. Она бы и казни добилась от Александра, но смертной казни в деспотической России нет. Еще Елизавета отменила. Зря, конечно, но уж какие есть законы, а соблюдать их надо. А вот барона Беннингсена не тронула, точно знала, видимо, что он не принимал участия в убийстве Павла непосредственно. Вышел туалет поискать. Караулы проверить. Вышел. Вроде как и не виноват. Ничего особо не произошло. В январе этого года королевство Ирландии было упразднено, и объединенная страна стала именоваться не королевством Великобритании, а Соединенным Королевством Великобритании и Ирландии. Добунтовались. А безумство? Говорит, припадок был у Георга III, чуть жену с сыном не убил, еле скрутили. Говорят еще, что это и не первый припадок, и раньше бывали, в преклонных годах король. 63 года уже старичку и 40 с лишним лет на троне, а тут еще покушение это. Покушение? Брехт об этом не слышал. Давненько было, но, видимо, отразилось на душевном состоянии короля. Прачка в Лондоне бросилась на Георга с ножом, когда тот карету покидал. Одежду на нем изрезала и немного поцарапала. Объявили ее сумасшедшей и в бедлам определили. Там и по сию пору пребывает. Да, староват англичанин, который гадит. Но это не помешает ему и королевству руками русских разделаться со своим главным врагом, Наполеоном. Это хорошо. Нельзя объединять Европу. Нужно раздробить ее на мельчайшие кусочки и стравливать их друг с другом. И во всех склоках принимать в конце участие, умиротворяя, себе кусочек этого пирога сладкого забирая. Миротворцам быть выгодно, а еще снабжать армии, воюющие задорого продовольствием и одеждой. Можно и оружием, но тут проблема. Доступа к индийской селитре нет. К чилийской? Рано, но подумать стоит. А сами ружья? России самой не хватает, закупает у всего мира, в основном у Англии и Австрии. Чтобы снабжать оружием воюющие европейские армии, нужно строить заводы по производству ружей, а до этого заводы по производству стали, а до этого чугуна. Много нужно заводов. И нужна дешевая рабочая сила. Она сейчас есть. К заводам приписаны деревни, и крепостные крестьяне из этих деревень трудятся на этих заводах. Так что тезис, что нужно освобождать крестьян, чтобы были дешевые рабочие руки, придумали большевики. Куда уж дешевле крепостных крестьян. Нужен просто толчок, чтобы богатые люди начали эти заводы строить. Чтобы это модным стало. Можно эту моду попробовать зародить. «А чем же, граф, вы занимались в своей деревне?» — задала очень удачный вопрос Мария Федоровна. «По вашим стопам пошел ваше императорское величество», — решил Брехт, что самое время начать прогрессорствовать. Императрица чуть ли не единственный человек на этом собрании, кто, не задрав голову, на него смотрит. Она чуть отошла, отступила на шаг и, немного склонив голову, полюбопытствовала. «В каком именно направлении?» — сощурила глаза Мария Федоровна. «Точно, она же близорука. Нужно очки ей нормальные попробовать сделать, красивые». Открыл школу для крестьянских детей. Слово Божие отец Ираклий из соседнего села несет, а читать, писать и счет учит девка дворовая грамотная. Она же им сказки рассказывает. Сначала слово Божие, потом кормлю детей, а потом уже учеба со сказками. Брехт и сам помнил, и от Витгенштейна в памяти осталось, что императрица открыла несколько приютов и школ, в том числе и для девочек. Правда, с высоты своего положения нашла интересный ход для наведения в них порядка, посетив как-то перенаселенный московский воспитательный дом. Муж, он же император Павел I, назначил Марию Федоровну главной начальницей над воспитательными домами. Прошлась императрица по кишащему детьми дому и поняла, что лишку тут детей, и решила ограничить количество воспитанников, так как следствием была чудовищная смертность среди поступивших детей. Ни еды не хватало, ни рук для надлежащего ухода за новорожденными. И велела главный начальник ограничить число лиц обоего пола, воспитывающихся в доме, 500 в каждой из столиц. Остальных же, приносимых в дом младенцев, отдавать в казенные государевы деревни благонадежным и доброго поведения крестьянам на воспитание. Пусть детки приучаются к правилам сельского домоводства. Мальчиков надлежало оставлять у крестьян до 18-летнего возраста, девочек до 15 лет. В воспитательном доме должны были воспитываться лишь совершенно слабые дети, требовавшие непрестанного ухода. «Очень похвально, граф», — Мария Федоровна кивнула и хотела было отойти от их группы к следующей, чирикающей в 5 метрах, но Петр Христианович ее задержал вопросом. «Ваше императорское величество, Я слышал, что вы бесподобно рисуете и еще являетесь единственной женщиной во всем мире, которая на токарном станке вытачивает изделия из янтаря и слоновой кости. Слышал о ваших божественной красоты настольных украшениях и чернильницах.
Льстецы, граф, ну я и правда пытаюсь что-то изготовить, по примеру великого Петра, на токарном станке.
А что, вам нужна чернильница, Петр Христианович?
Я пришлю.
Премного благодарен, ваше императорское величество. С удовольствием буду писать стихи, макая перо в изготовленную вашими золотыми ручками чернильницу, но... Нет, не осмелюсь предложить.
Да говорите же, граф.
Стукнула Мария Федоровна его по руке веером, выражая монаршее нетерпение.
«Я слышал о переполненных сиротских домах в столице Москве, ваше...»
«Мария Федоровна, оставим официоз, Петр Христианович».
«Как прикажете, Мария Федоровна?»
«Я подумал, а что если на таком вот мероприятии организовать аукцион ваших работ? Может, еще кто из дам света, из фрейлин вышивает красиво или рисует, и на эти вырученные деньги построить два закрытых учебных заведения?» Для девочек – институт благородных девиц, где девочка, а потом и девушек, будут учить наукам лучшие учителя из Европы. Не только домоводству и языкам, но и химии, медицине, и даже физике и математике. Утрем нос всей Европе. А мальчиков будут военные учить на очень образованных офицеров. Назовем это заведение Суворовским училищем. И там тоже будут и медицина, и физика с химией преподаваться, а главное – математика, столь нужная артиллеристам и мореходам наука. И у нас будет меньше сирот и больше очень хороших офицеров. Стойте, сейчас подумал. А может, два училища? Одно суворовское для будущих пехотных офицеров, а второе назвать в честь нашего знаменитого адмирала Василия Яковлевича Чичагова и его же поставить им руководить. Нечего ему на печи лежать. Пусть детям и юношеству свой опыт и знания передает. Имея перед глазами каждый день такого героя, и сам тянуться к подвигам будешь. А чтобы деньги не брать в дальнейшем из государственной казны на эти училища, нужно создать фонд благотворительный имени государни императрицы Марии Федоровны и проводить и дальше благотворительные аукционы и лотереи. Билет прям настоящий, как ассигнации, печатать на монетном дворе. Розыгрыш призов раз в месяц. 2/3 собранных денег на училище, эти и приюты, а треть на призы. И призы ведь тоже могут быть из картины, вышивок ваших подопечных из благотворительного фонда. Можно и табакерки с вашим портретом. С портретом Александра Павловича. Мария Федоровна изобразила на челе задумчивость.
«Ничего особо нового граф не предлагал, но разве что эти училища полувоенные. Но вот все вместе, стройную систему, вполне себе продуманную».
«А если не захотят покупать билеты эти?» — погрозила государня пальцем в сторону заполненного гостями зала.
«А если не будут брать, отключим газ».
«Что вы сказали, граф? Газ?
Вот ведь, блин, ну прям сорвалось само».
А если не будут брать, то не будем приглашать на бал. Прямо глядя в глаза, так и скажете. Хотите быть приглашены, подумайте о сиротках.
Петр Христианович, вы можете завтра на обед подойти ко мне в Зимний дворец? Обсудим все более подробно, может, даже план накидаем этого грандиозного прожекта.
Знаете, Мария Федоровна, Брехт замялся.
Не хотите со мной увидеться? Отстранилась вдовствующая императрица.
Что вы, ваше императорское величество? Просто ваш сын и мой император вернул мне генеральское звание и вновь назначил шефом Мариупольского гусарского полка и попросил быстрее отбыть к ним и навести там порядок, и еще помочь цесаревичу Константину в организации торжеств коронационных.
Наш ангел велел, а я его уговорю оставить вас, Петр Христианович, ненадолго в столице. Костенька там без вас неделю-другую обойдется.
Наш ангел?
Это детское семейное прозвище Александера.
Улыбнулась такой светлой материнской улыбкой Мария Федоровна, но в то же время грустной.
Конечно, Екатерина чуть не в первый день еще не отмытого младенца к себе забрала от матери, государь воспитывать, а потом и вскоре родившегося Константина. Не успела Мария Федоровна с ними материнским теплом поделиться.
Точно. До самого последнего императора останется в царской семье эта традиция давать детям прозвища домашние. Ну что, императоры не люди? У всех же в детстве были прозвища. Когда императоры повзрослеют и отметятся делами, им уже народ заслуженное прозвище давать будет. Вон того милого мальчика Ники обзовут Палкиным. Александру Первому титул благословенного преподнесет Сенат в 1814 году за спасение Отечества от наполеоновского нашествия. И народ этот титул примет. Одно интересное прозвище будет и у последнего русского императора Николая II. Обзовет его придворная комарилья ананасом.
Возникновение этого необычного прозвища связано с тем, что в своих речах Николай часто использовал сочетание слов. «Ананас выпало», «ананас свалилось», «ананас легло бремя».